Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня суббота, 16 апреля по Григорианскому, 3 апреля по Юлианскому календарю. Суббота Акафиста, похвала Пресвятой Богородицы. Так называется этот день в церковном календаре. Православная церковь ныне чтит память преподобного Никиты Исповедника, игумена обители Медикийской, мученицы Феодосии Девы, преподобного Иллирика, мучеников Елпифидора, Дия, Вифония и Галлика. Совершается празднование в честь иконы Божией Матери «Неувидаемый цвет». На иконе Божией Матери «Неувидаемый цвет» Пресвятая Богородица держит своего Божественного Сына на правой руке, а в левой руке у нее цветок белой лилии. Этот цветок символически знаменует неувидаемый цвет девства и непорочности Пресвятой Девы, которой так и обращается Святая Церковь. «Ты еси корень девства и неувидаемый цвет чистоты». Название «Неувидаемый цвет» связано с песнопениями, посвященными Богоматери. Происхождение иконы «Неувидаемый цвет» связано с Афоном. Символическое сравнение Пресвятой Богородицы с неувидаемым благоуханным цветом связано с преданием о том, что по склонам Афона росли цветы, бессмертники, считавшиеся символом чистоты. Появление иконы на Афоне относят к XVI-XVII векам. На Русь икона попадает через паломников в XVII-XVIII веках. Известно два извода этой иконы. Первый – это когда Богородица держит на левой руке младенца Христа, цветок лилии держит сам Христос, либо Богородица. И второй – Богоматерь обращена к младенцу Христу, стоящему на высоком подножии престоле. Христос в царском облачении, в руках у него скипетр и держава. Матерь Божия поддерживает его левой рукой, в правой руке у нее процветший райскими цветами жезл. На некоторых списках вместо лилий изображены розы или другие цветы. Списки этой иконы прославились в Москве, Воронеже и других местах русской церкви. Чудотворные иконы «Неувидаемый цвет» были распространены от Пермской до Полтавской области на Украине и исцелили много больных людей. Список с чудотворной иконой «Неувидаемый цвет» находился в Московском Алексеевском монастыре и в Успенской церкви на Могильцах, близ Пречистенских ворот. В чудотворных иконах своих Матерь Божия являет свою близость к нашему миру, с которым она живет одной жизнью и скорбит его скорбями. Во успении мира не оставила еси Богородица. Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках, писал в одной из своих богословских работ священномученик Павел Флоренский. Примерно оно может быть построено умозаключением. Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог. В иконописных изображениях мы сами, уже сами, видим благодатные и просветленные лики святых, а в них, в этих ликах, явленный образ Божий и самого Бога. И мы, как самаряне, говорим иконописцам, уже не потому веруем, что вы свидетельствуете написанными вами иконами святость святых, а сами слышим исходящие от них через произведение вашей кисти самосвидетельство святых, и не словами, а ликами своими. Вы помогли нам снять чешую, затянувшую духовные очи. Вот я смотрю на икону Богородицы и говорю в себе, «Се сама она, не изображение ее, а она сама, через посредство, при помощи иконописного искусства, созерцаемое как через окно». «Вижу я Богоматерь, и ее самой молюсь лицом к лицу. Иконописец показал мне ее, он отверз завесу, а та, кто за завесой, предстоит объективной реальностью не только мне, но равно и ему. Им обретается, ему является, но не сочиняется им, хотя бы и в порыве самого высокого вдохновения». И так, понимая иконопочитание, невозможно не скорбить сердцем, не возмущаться духом, видя современное нам иконоборчество. Многие из вас, братья и сестры, наверное, слышали о нашумевшей выставке «Осторожно, религия», которая состоялась в Москве, в центре имени академика Сахарова. И на этой выставке иконы стали поводом для так называемых творческих экспериментов художников-модернистов. Прихожане одного из храмов сильно попортили эти так называемые произведения искусства, за что были вначале даже привлечены к уголовной ответственности, но, слава Богу, оправданы. А уголовное дело было заведено против организаторов выставки. И вот недавно пришла такая новость из Москвы, что состоялся суд, и организаторы выставки слава Богу, были этим судом осуждены, им было присужден достаточно значительный, ну, по нашим понятиям, штраф, но, тем не менее, это значимое событие. Этот безобразный акт глумления и кощунства над иконами был осужден. Эти люди получили судимость. Многие помнят скандал в 1998 году, связанный с художником Тер Оганяном, устроившим в манеже акцию «Юный безбожник», где выставил прейскурант на совершение по желанию заказчика различных кощунств. В частности, были разрублены несколько икон. Против него было заведено уголовное дело, но он бежал в Чехию, и теперь время от времени появляется с ним очень сочувственное интервью, где Тер Оганян представляется пострадавшим от мракобесов. И в таких вот условиях, когда предметом агрессии становятся православные святыни, нам нужно сугубо помнить и молиться тем святым, которые в века древнего иконоборчества явили в себе истинных рыцарей православной веры. Например, нам нужно помнить о исповеднике преподобном Никите, и, конечно же, молиться ему. Память его ныне совершается. Преподобный Никита жил в 8-9 веках и был игуменом Медикийского монастыря недалеко от горы Олимп. Господом ему была дарована благодать исцелять недуги и изгонять бесов. Перекрестив одного немого мальчика, преподобный Никита возвратил ему способность говорить, а помазанием святого Елея он исцелил одного инока, который помутился рассудком, и многих страдавших от лихорадки и других мучительных болезней он исцелил пребывавшей в нем благодатью Христовую. Так жил он, угождая Богу, и достиг старости, а перед концом жизни явил себя мужественным исповедником и претерпел страдания за почитание икон. В те времена не прекратилась еще иконоборческая ересь. Осужденная святыми отцами VII Вселенского собора в 787 году, она как бы обновилась, получив помощь от царской власти, от которой и началась. Лев V Армянин, вступивший на престол в 813 году, был выдающимся полководцем, нанес поражение болгарам, что не удалось сделать его предшественнику, императору Михаилу I, который был иконопочитателем. Лев Армянин в кругу своих приближенных часто развивал мысль о том, что бедствия постигают империю за поклонение иконам, и доказывал это тем, что императоры-иконоборцы и царствовали, и умирали благополучно, а их преемники несчастно. Сочувствующие иконоборчеству нашлись не только среди военных, но даже и среди иерархов церкви. Патриарх Никифор, не пожелавший отказаться от иконопочитания, был низложен и отправлен в ссылку. Управление церковью было вручено Феодоту, начальнику лейб-гвардии, по словам летописца, человеку скотоподобному и ничего, кроме нечестия, не знающему. Вскоре император Лев созвал в храме Святой Софии собор под председательством этого так называемого патриарха. Собор объявил решение иконоборческого собора восстановленными, а Вселенский собор 787 года потерявшим силу. Правда, решения этого собора были помягче, чем предыдущего. Например, иконы позволялось оставлять в церквах, велено было лишь вывешивать их повыше, чтобы невозможно было для необученных и нетвердых в вере возжигать перед ними свечи или лобызать их. После собора царь созвал игуменов главных монастырей, в числе которых был преподобный Никита, и стал склонять их принять решение беззаконного сборища, именуемого им собором. Непокорившиеся игумены были заключены в темнице. После длительного заточения в тюрьме святой Никита был сослан на восток. Едва престарелый игумен с трудом достиг места своего изгнания, царь вдруг переменил свое решение и велел доставить всех ссыльных обратно в Византию. От быстрого путешествия и сильной стужи, которая была в то время, святой Никита был едва жив. Новое темничное заточение было еще страшнее предыдущего. Заключенные содержались в тесных, мрачных, смрадных помещениях, кормили их заплесневевшим хлебом и зловонной водой, только для того, чтобы не умерли от голода. В конце концов, еретики, видя, что игумены и монахи готовы скорее умереть, чем отступить от правоверия, придумали такую хитрость. «Ничего иного мы от вас не требуем, кроме того, чтобы вы приобщились только один раз в церкви с патриархом Феодотом, святых тайн, и потом можете свободно идти каждый в свой монастырь». Многие были введены в заблуждение и дали свое согласие. Их выпустили из темницы, и они пришли к преподобному Никите и стали убеждать и молить его, чтобы он согласился вступить в общение с Феодотом. Они приводили разные убедительные аргументы, и, наконец, не из желания избежать страданий и не из боязни мук, Но по прилежным просьбам отцов и почитая их седины, святой Никита склонился на их увещевание. Игумены причастились из рук лжепатриарха и разошлись по своим монастырям. Но вскоре преподобный Никита стал скорбить, что вступил в общение с еретиком. Придя в Константинополь, старик-игумен стал проповедовать догмат иконопочитания, установленный святыми отцами VII Вселенского собора. Конечно, он был снова сослан, на этот раз на остров Святой Гликерии, где несколько лет страдал в темнице. В Рождество 820 года Лев Армянин был свергнут, он был убит в церкви. Вступивший на престол Михаил II, бывший начальник дворцовой стражи, тотчас дал амнистию всем сосланным за иконы при Льве V. Вернулись, например, патриарх Никифор и преподобный Феодор Студит. Освобожден был и святой Никита, бескровный мученик, мужественный исповедник православия, непобедимый воин Христов. Он не пошел в свой монастырь, а поселился в одном уединенном месте Византии, и там жил безмолвие уже до своей кончины, которая последовала 3 апреля 824 года. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.